بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем чтение متن الورقات по أصول الفقه، متن إمام الجوين رحمة الله عليه. Мы дошли до очень важной темы понятия таруд. Это понятие противоречия, то есть какой хукм и как мы должны решать противоречия между далилями. Ибо одна из задач усуль фик алистифада мина адиля ат-тафсилия, то есть мина адиля аль-иджмалия, то есть получать пользу от общих далилей и решать противоречия при наличии этих, когда одно доказательство указывает на один хукм, другое доказательство указывает на другой хукм, как решать эти противоречия. Это, кстати, один из важнейших моментов в усуль-фикх, и на основе решения этого вопроса и различаются фетвы мазхабах. То есть многие фетвы мазхабах различаются не потому, что один имам знал, например, далиль, другой имам не знал, как некоторые джахили подразумевают. То есть идея вот современных вахабитов в отношении мазхабов заключается в том, что то или иное расхождение фикхи между мазхабами связано исключительно с тем, что один имам не знал хадис какой-либо. И то, что между этими далилями не может быть никакого противоречия смыслового, что они все внешнего противоречия. То есть, когда мы говорим о противоречии, не имеется в виду, что одна часть сунны противоречит другой. Имеется в виду внешние противоречия, которые связаны с некоторыми положениями. И вот это внешнее противоречие решалось в пользу различных доводов. То есть, какой-то считал, что этот общий, это частный, другой говорил, что это частный, другой общий. И поэтому из этого выводились разные хукмы, как мы это приведем. И это нельзя никак устранить. Вот эти противоречия нельзя устранить, потому что дело здесь не в том, что кто-то хадиты не знал, а дело в том, что разное толкование этих хадитов было. Все эти имамы эти хадиты знали, ибо это каждый, сейчас каждый талиб уль-ильм знает эти хадиты про там, что от пророка, алейхиссаляту вассалям, который насчет омовения передается и так далее. Естественно, эти хадисы знали имамы. Поэтому расхождение в иджтихаде не связано с знанием или незнанием имамов какого-либо хадиса, связано с толкованием этих, а это уже невозможно устранить. Поэтому ихтиляф в вопросах фикха – это вещь неизбежная, является следствием языка, на котором мы говорим, следствием того, что одна фраза на низкие вещи может указывать. И фахихи делают тарджих, то есть выбор между этими разными вещами по-разному. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, предвидел этот ихтиляф вопросов фуруа и не порицал его, если разные сподвижники его вносили. Также далилем является то, что фетвы сподвижников в отношении разных некоторых вопросов различались. И никто из сподвижников не осуждал другого сподвижника за отличную от его фетву. Поэтому ихтиляф в вопросах фуруа, в вопросах фикха дозволен шариат, если это не противоречит Коране, нас ясному тексту, если это не противоречит иджме, если это основано на ясном доводе, приемлемом согласно шариату. Не имеется в виду, что любой там иджтихад, любое мнение фикхи приемлемо, какое бы оно ни было. Нет, если оно основано на принципах шариата и не противоречит его основам. Такое мнение, безусловно, приемлемо. Поэтому никто не требует, чтобы в вопросах фикха было только одно мнение. И чтобы мы обязаны приходить к этому одно время. Нет, не обязаны. Никто из имамов об этом не говорил. Никто из имамов не призывал, чтобы только их мадхаб был единоличным по всему халифату и так далее. Если бы наличие второго мнения было незаконным, тогда бы имам Малик, рахматуллахи, когда халиф ему предложил сделать муатта основой фикх во всем халифате, если бы расхождения в фикхе были бы незаконны, тогда бы имам Малик, рахимахуллах, ва ради Аллаху тааля анху, он бы принял это, сказал бы, да, если второе мнение незаконно в шариате, я обязан его устранить, сделав там свой мадхаб единственно верным и возможным для мусульман. Но имам Малик, рахматуллах алейхи, не сделал это, сказал, у людей Ирака свои доводы, у нас свои доводы. То есть он признал наличие и законность расхождения в вопросах фикха. Поэтому, к сожалению, некоторые невежды в наши дни не понимают этого и вот этого природы неизбежности расхождения. Поэтому есть аль-ихтиляфу рахма, то есть расхождение, различные мнения являются милостью для общины. Но это не касается вопросов усуля, вопросов акиды, понимания сифатов Аллаха и так далее. Там, безусловно, такого мнения является порицаемым. Итак, приступим к чтению. «Уайда таарада нуткан», когда противоречит два нутка, то есть текста имеется в виду либо аят с аятом, либо хадис с хадисом, либо аят с хадисом и так далее. «Фаля яхлю», то это неизбежно будет. «Иман якуна аммейни», то, что они оба будут нести общий смысл. То есть мы сказали, что ам – это то, что в себя включает несколько вещей. И эти два противоречащих, например, аята или два противоречащих хадиса, они слишком общие. И вот этот общий смысл мы туда можем включить то, что в этот смысл не относится. И будем, и поэтому внешне может казаться противоречие. Аухасейни, либо эти два нутка, то есть два наса, они к конкретным ситуациям относятся. Из них нельзя общее положение выводить. Ауахаду ма'аман, либо один из них общий. Валь-ахар хассан, второй частный. Это, например, примером этого является, есть такое понятие ам-махсус, то есть то, что указывает на общий смысл, но у него есть определенные ограничения. Это можно привести в вопросах тавассуля, в вопросах истигаса. Мы знаем, что есть аяты, которые есть смысл, например, ияка на'буду, то есть мы тебе поклоняемся, у ияка настаин, который мы читаем постоянно фатиха. Стиана – это обращаться к кому-то. То есть мы говорим, Аллах субхана ва тааля, мы к тебе поклоняемся и только к тебе обращаемся. Вот здесь истиана означает обращаться. Но здесь есть, и это ам, общий смысл, внешне кажется общим, то есть любое обращение. Но на самом деле, есть ли в этом аяте указание на запретность любого обращения к кому-либо, кроме Аллаха субхана ва тааля? Безусловно, нету. Потому что есть иджма, что один человек может обращаться за помощью другому человеку в отношении живого. В этом вопросе есть иджма. Значит, ияка на'буду, ияка настаин, истиана здесь махсус, ограничена. А чем она ограничена? Первым аятом ияка на'буду, то есть тебе поклоняемся. То есть имеется в виду истиана, обращение за помощью в виде айбады. Вот в виде айбады. Поэтому первый аят указывает нам, какой вид истиана. Первая часть этого аята ияка на'буду, то есть только тебе поклоняемся, указывает нам тот смысл истиана, обращение, которое здесь имеется в виду. Не имеется в виду вообще обращение, ибо если ты приходишь к человеку и говоришь, я там, о, Ахмад, как тебе, о, Ахмад, там, подойди сюда. Это истиана, ты обращаешься к нему, о, Ахмад. Или говоришь, помоги мне решить там вот эту проблему, или помоги мне разобраться вот в этом вопросе по фикху. Это истиана, ты прибегаешь к помощи кому-то, помимо Аллаха, обращаешься к нему. И если бы яка настаин был бы общим аятом, который бы охватывал всех, тогда бы нельзя было бы вообще никому, помимо творения, обращаться, помимо Аллаха субхана ва тааля, обращаться к какой-либо просьбе. А это баталь ложно, билиджма, пророк, алейхиссаляту вассалям, не запрещал этого, сподвижники обращались друг к другу за помощью, здесь нет какой-то проблемы. Первый аят указывает на поклонение, то есть истиана в виде поклонения, в виде, когда ты обращаешься к кому-то с убеждением, что он обладает силой и могуществом помочь, навредить, принести пользу и так далее. Вот это истиана, вот это обращение запрещено. Это обращение запрещено. Здесь не имеет значения, мертвый человек, живой человек. Поклоняться нельзя ни мертвому, ни живому. А те, которые говорят, что истиана к живому разрешена, и точно такая же истиана, обращение к мертвым запрещено, то это джагль, потому что человек привык больше видеть силы в живом, чем в мертвом. И если бы обращение было ширком, то обращение к живому было бы большим ширком, чем обращение к мертвым, потому что обычный человек не верит, что мертвый может ему помочь, или что мертвый чем-то там обладает. Он больше силы видит в живом человеке, что живой человек обладает, у него есть деньги, связи, он поможет и так далее, самостоятельная сила обладает. Поэтому если обращение к помощи считалось бы ширком, то это считалось бы ширком в первую очередь в отношении живых людей, а не мертвых. Ибо мало кто верит, нет такого якина у человека, такой убежденности в силе и могуществе мертвого, как у него есть в живом человеке. Безусловно, это джагль, и мертвый не может того, что может, не может живой и так далее. В этом плане их касп одинаков. Мы получаем только то, что Аллах субхана ва тааля предопределил нам, то, что мы приобретаем через наши деяния, мы не творим свои деяния. Никто из нас не верит в силу деяния ни живого, ни мертвого. Есть саба, причина, которую мы делаем в виде дуа праведника за нас. Это он может быть живым, может быть мертвым, ибо душа бессмертна. Поэтому вот здесь яка на'буду и яка настаин. Истаин – это ам, махсус, который ограничен. Чем ограничен? Айбадой. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَّنْ مِنْ وَجِهِنْ وَخَصَّنْ مِنْ وَجِهِنْ. То есть каждый из них может быть с одной стороны общим, с другой стороны частным. فَإِنْ كَانَ عَمَّيْنِ. Если они, например, общие. فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا يُجْمَعْ. Если можно между ними объединить, то можно, то мы объединяем. Так как передается от Ибн Хузейма, рахималлах, он говорил, что в шариате нет ни одного довода, ни одного хадиса, которые бы на самом деле противоречили бы друг другу. Ибо поэтому, когда мы говорим здесь противоречие, не имеется в виду, что пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал что-то одно, потом сказал что-то противоречие этому и так далее. Имеется в виду, что мы не видим той ситуации, в которой эти слова были сказаны. Мы не знаем, какие раньше были сказаны, какие позже были сказаны. Вот этих все контекстов мы не знаем, для нас зашли только слова. Вырванные из контекста, вырванные из ситуации. И человек, на первый взгляд, ему может показаться, что эти вещи противоречат друг другу. На самом деле, ни один достоверный хадис не может противоречить другому достоверному хадису. Ни один аят не может противоречить другому аяту. Ни один истинный довод ислама не может другому достоверному доводу противоречить. Это означает наличие в шариате некого изъяна. Противоречие, когда что-то противоречит самому себе, это явный смысл, явное доказательство того, что это бац или нечто ложное, не исходящее от Аллаха Субхана Тааля. Поэтому тааруда на самом деле в буквальном смысле противоречия шариате нет. Есть противоречие в понимании некоторых слов. И это противоречие вызвано незнанием контекста. Незнанием контекста. Поэтому, именно поэтому нельзя на основе чтения хадисов, без знания всех других хадисов по этой теме, вносить какое-либо решение. Этот хукм баталь ложный, и следует такой фетве харам. Самому этим занимается тоже харам. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا يُتَوَقَّفُ فِيهِمَا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ التَّرِيخ. То есть, если ты не можешь объединить между этими далилями, то есть нет возможности объединить между ними, то мы останавливаемся, не выносим хукм, не следуем ни по одному из этих, пока не узнаем историю. Пока не узнаем историю, или пока мы не поймем, что является мураджихом, что в отношении чего. Также можно привести, вот в сурате Ниса есть два аята. Третий аят, бисмиллахир рахманир рахим, ау ма малекат айманакум. То есть то, что вы владеете, имеется в виду дозволенность вступания в половую связь хозяина со своей рабыней. Также есть 23-й аят из сурата Ниса, бисмиллахир рахманир рахим, ва ан таджмау бейн аль-ухтейни. То есть запрещено объединять между двумя сестрами. То есть с одной стороны, один аят, первый, он говорит то, что человек может вступать в половые отношения с той рабыней, которую он принадлежит ему. И это общее, то есть здесь указание и они могут быть сестрами, и не могут быть сестрами, здесь нет ограничений. Второй аят у нас указывает, что запрещено объединять между двумя сестрами. То есть передается от Усмана радиаллаху анху, что он сказал, что один аят запретил, другой разрешил, и не стал делать тарджих между ними. Но фукага берут основу, что в основе в отношении никаха лежит харам. То есть есть несколько правил в нашей религии в плане основ вещей. То есть есть общее правило в религии, что основа вещей дозволена. То есть человек, основа лежит харам. Кроме нескольких вещей, это в мясе. То есть основа в мясе, что это харам. Нам нужен какой-то далиль, который бы указывал на эту дозволенность. Например, мусульманин сказал, это дозволено. Или, например, в этом месте продают только халал. Или в этом месте только продают халал. То есть мы не должны, далиль это не то, что мы сами видим, как мясо режется. Далиль это слова брата мусульманина, достойного доверия. Далили, что вот в этой местности только мусульмане живут. То есть нам нужен какое-то основание для вынесения суждений. В основе мяса является мертвечина. То же самое в никахе. То есть основа половых связей – это запретность. Пока нет довода, то есть пока нет никаха. Поэтому в этом аяте, то есть в одном случае нам есть дозволение на объединение между двумя сестрами в одном браке, в другом – запрет на это. И в основе берется, что в основе никаха лежит запрет, поэтому имеется в виду, что первый аят о дозволенности объединения между рабынями, он общий, он ограничен в вопросах только сестер. То есть в вопросах сестер человек не может объединять ни между свободными, ни между рабынями, ни между, чтобы одна была свободная, другая была рабыня. Вот так ученые, рахимахумуллаху та'аля, делают ичтихад. Ичтихад на основе правил, завабитов, принципов, которые рассматриваются в нашей религии. Фаинаулима тарих, если мы знаем историю, нусихаль мутакаддим биль мутаахир. То есть мы, тот, который пришел, отменяем тот, который был до этого. Например, мы разбирали аяты, что вначале Аллах Субхану Тааля повелел мусульманам сражаться, если соотношение будет 1 к 10. Затем Аллах Субхану Таля сделал соотношение один к двум. И вот этот второй является отменой предыдущего. Но это как понять, что один какой пришел, там другой пришел? Это не имеется в виду, что, например, если мы открываем какой-то там, например, суру, что вот тот аят, который, например, там, не знаю, 200-й аят, он отменяет, например, там 150 аят. Не имеет значения, как они пришли в Коране. Потому что одно дело, история не с послания аят, другое, какой он номер или положение занимает в суре. Ибо мы знаем, что Коран собран в виде сур, и аяты идут не в той в последовательности, в которой они не спосылались Аллаху Субхану Та'аля, пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Ибо не спослание было ситуативным. Некоторые джахили говорят, почему вот пророк, алейхиссалату вассалям, не записывал все аяты там подряд и так далее. Почему они с одной, сначала вот мы там один аят пришел, мы его в одну суре находим, потом через какое-то время этот аят приходит, другой аят мы его в другой суре. В чем хикмат этого? Хикмат этого в том, что Коран это не книга по истории, это не роман какой-то, который мы читаем и так далее, от начала до конца и так далее. Поэтому все аяты, они ситуативны. Многие из них объясняются причинами неспослания. Именно так нужно читать. Та последовательность, которую мы имеем, это есть то, как Аллах Субхану Тааля задумал. Как был он, Коран ниспослан на седьмое небо, на небеса. А с этих небес Коран уже в виде конкретных ситуаций, конкретных аятов ниспослался пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Поэтому не имеет значения последовательность аята, например, в номер аята, там, что более большой номер отменяет более там, маленький номер и так далее. Нет, то, как было ниспослано, вот это является далилем для отмены. Вакада инкана хасейн. Так же самое, когда эти оба далили являются частными. То есть, конкретная ситуация рассматривается. Например, есть хадит, который передается в сахихейн, то есть в двух достоверных сборниках, Бухари и Муслиме, что пророк, алейхиссалату вассалям, тавадда уассаль рижлей. То есть, пророк, алейхиссалату вассалям, делал вуду и омывал обе своих ноги. Это известно, мы знаем, что это из аяти приходит омытие ног, и это, ну, известно, машхур, известный хадис. Также есть другой хадис, который приводит имам Наса и Байхак и другие, анну, алейхиссалату вассалям, тавадда, а чтоб делал вуду, варашшальма аля кадамейхи, вагума финалейн. То есть, пророк, алейхиссалату вассалям, обрызгал обе своих ноги, и они были в сандалиях. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, был в сандалиях. Как объединить эти два хадиса? То есть в одном случае нам рассказывается, что пророк, алейхиссалату вассалям, сделал омовение и омыл ноги. В другом сказал, пророк, алейхиссалату вассалям, делал омовение и обрызгал свои сандалии. Как же между этим ученым объединить? Ученые, с одной стороны, говорят, что вот этот хадис про сандали, он в некоторых его иснадах сказано, что «газаль вуду», это вуду, «ман лям юхдит», то есть тот, кто не потерял вуду, то есть имеется в виду таждит, обновление. То есть у человека есть, например, омовение, он хочет его обновить, он обновляет, и на нем, например, есть обувь какая-то, он просто может на них побрызгать, ибо на самом деле омовение есть. Также сказано, что в первом случае у нас имеется вуду шари, то есть шариатское омовение, второй вуду люгави. Вуду люгави это наваф, очищение. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, в этом хадисе, где идет понятие обрызгать, он омовение делал в смысле очищения. Просто помыться или в таком значении без намерения ибады. Вот так делается между ними тарджих и понимание так складывается. Поэтому для всего этого, безусловно, нужно серьезное знание. Также можно привести пример. Пророк, алейхиссалату вассалям, однажды спросили, что дозволено для мужчины, когда его женщина стоит станихай, то есть в плане полового контакта, что для него дозволено. Передается от Абу Дауда мафаукаль илар, то есть то, что над изаром. Изар это то, что между пупком и коленом, то есть получать удовольствие, трогать и так далее человеку в сексуальном плане в отношении своей жены во время месячных можно то, что между пупком и коленами. В другом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, этот хадис приводится в Муслиме, снау кулля шейн илян никах, то есть делайте все, кроме никаха. Никах аль-вату, то есть половой акт. Этот хадис приводит Муслим. То есть возникает противоречие. В первом случае дозволяется получать удовольствие от всего, того, что между пупком и коленами. Во втором случае дозволяется все, в том числе и получать удовольствие от того, что находится в зоне между пупком и коленами, кроме непосредственно полового акта, непосредственно вату. Поэтому здесь ученые делают тарджих, они ибо и то не может быть иметь себя, поэтому они берут за основу тахрим, запретность, и поэтому говорят о запретности получения удовольствия от того, что женщина находится между пупком и коленами во время месячных. وإن كان أحدهما عاما, если один из них общий, والآخر خاصا, فيخص لعمه بالخص. То есть, если один из них является общим, другой частным, то мы общий ограничиваем частным. Например, есть хадис, мы уже читали в Сахихейн, в достоверных сборниках в отношении заката. Фима сакати сама вальушер, то есть то, что орошалось с небес, то есть дождем, рошер выплатишь десяток. Это общий хадис ам. Хас является другой хадис. Лейса фимадуна хамсати асук садака. То есть нету в том, что меньше 5 асуков, то есть 5, размера садака. То есть первый общий, он включает в себе и орошение того, что меньше этого размера, и то, что больше. Второй ограничивает. Поэтому мы вторым хадисом ограничиваем первый. Говорим, что если что-то было орошено дождем, и это меньше 5 асбуков, то с этого не нужно платить закат. То же самое и в данном вопросе, то есть когда мы ограничиваем общий с частным, уже не имеет значения история. То есть не имеет значения, какой из них раньше пришел, какой позже пришел. То есть история важна тогда, когда мы не можем сказать, что один частный, другой общий. То есть когда есть явные неразрешимые противоречия, не может быть, что никаких доводов не находим. Значит, один из них был раньше, другой позже. Значит, здесь есть насх, вамансух, отмена. Если же один хадис общий, другой частный, здесь не имеет значения, какой из них раньше пришел, какой был позже. Ибо на самом деле здесь нет противоречия, просто есть контекст. И есть четкая мысль, которая имеется в виду. Поэтому, например, частный случай ограничивает общий. Вот так это надо понимать. Фаин канна куллюн минхума амман минваджин хассан минваджин. Если каждый из них является общим с одной стороны, частным с другой, фаюхассу амуму кулли, и ограничивается общий каждый из них бихусусель ахар, конкретным частным вариантом другого. Как это понять? Приведем хадис. Есть два хадиса касаемо воды. Один приводит имам Абу Дауд, рахимулла, «Иза балагаль мау кулятейн, фа иннаху ля янджус». Когда вода достигает двух кулей, то есть 216 литров, она не становится наджасой. Это другой хадис, который приводит Ибн Маджи, «Аль мау ля юнджисуху шей, он воду не делает наджасой ничего». Или магалиба аля рихихи ва тамихи ва лявни, кроме того, что влияет на его запах, вкус и цвет. То есть в первом случае идет указание на то, что вода больше двух кулятейнов не может стать наджасой. Это общий хадис, и, соответственно, не имеет значения, изменилась она или не изменилась. Во втором случае вода не становится наджасой, кроме случаев, когда она изменит вкус, цвет и запах. Соответственно, здесь нет указания на ее количество. То есть, это там меньше кулятейнов или больше. То есть, эти два хадиса, один из них, с одной стороны, общий. Первый, он не касается моментов изменения вкуса, цвета и запаха. Второй момент, второй, но ограничен кулятейном, ограничен размером. Второй хадис, то есть вода не становится наджаса, кроме когда изменится его вкус, цвет и запах, нет ограничений в плане размеров воды, но есть ограничения в плане параметров. Поэтому ученые-шафииты объединяют два этих хадиса и говорят, что если вода меньше кулятейна, то она становится наджасой при соприкосновении с наджасой. А если она больше кулятейна, то тогда она становится наджасой при изменении. Маликиты же говорят, что они берут за основу изменения, и поэтому они первый хадис ограничивают вторым хадисом и говорят, что не имеет значения, здесь кулятейн приводится как пример количества воды, не как ограничение. То есть шафиты говорят, что в этом хадисе два куля приводятся для ограничения хукма. То есть, если меньше кулятейнов соприкоснулось с наджасой, согласно шафитскому мазхабу, не имеет значения, изменилась вода вкус и цвет или не изменилась. А изменения касаются только тогда, когда воды больше кулятейн. Маликиты же говорят, что кулятейн здесь приводится лишь для примера. Имеется в виду, что она не станет наджасой, если не будет изменений. Вот так эти хадисы понимают ученые, рахимахуллаху тааля. Мы видим, что действительно оба варианта логичны, оба варианта возможны. Поэтому мы не говорим, что наших имамов, да будет Аллах ими всеми доволен, нету там далили, или что мазабы не основаны на далили. Алхамдулля, каждый мазаб основан на своем далили. Когда читаешь книги любого мазаба, там тебе кажется, что это действительно истина там, и так далее. Что, и начинаешь книги другого мазаба, думаешь, нет ничего более удивительного мазаба, более проработанного мазаба и так далее. Алхамдулля, у нас все такие мазабы. Какому мазабу человек не следовал, он будет следовать пророку, его сподвижникам. Иншаллах, на этом закончим эту важную тему. Алхамдулиллахи раббиль аламин, ва саллиллаху аля сайидина Мухаммада ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.